Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Здрасте. Доброе утро.
Да.
Хорошо, понедельник, начало новой рабочей недели, утро, ах, класс.
Я вообще всем рекомендую послушать с утра Мумитроля «Нам бы на Москву». Так раскачивает, здрасте. Вообще хорошая музыка, если ты ставишь с утра песню, даже кажется, ну слушай, не надо меня лечить, ну какие песни, или там хорошее кино. Ребята, работает, немножечко насилие над собой, ставим песню любимую, и вообще как подотпускает. Понедельник, теперь плохие новости.
Или слушайте... Почему плохие? Это отличные новости. Или слушайте взрослых людей, мы вам тоже обязательно поставим хорошие песни, расскажем обо всем, что происходит, что хорошего вокруг нас, что может быть не очень хорошего, но самое главное, что касается нас. Обсудим, сделаем выводы и, может быть, даже немножко похулиганим. Мария Баченина и Валентин Алфимов здесь.
Это мы. Слушайте, хорошая новость. Действительно, жители Европейской России в ноябре ждут продолжения золотой осени. Об этом сообщил руководитель гидрометцентра центра Роман Вильфан. Температура в центре европейской части страны будет выше нормы на 5-7 градусов. И вообще россияне ожидают неоднородное, но более все-таки в холодную зиму. Да, то есть чаще. И мне мама вчера сказала, я слышала, будут морозы, придется шубы вытаскивать. Я говорю, господи, помилуй.
У тебя мама слушала радио «Комсомольская правда»?
Я не знаю, что она слушала. Батарейки все вынуты.
Мы как раз вчера говорили об этом с ведущим специалистом центра погоды ФОБОС Михаилом Леусом. И вот, и он подтверждает слова Романа Мендельевича Вильфанда, научного руководителя гидрометцентра, говорит, да, будет именно так.
Холодная,
да? Будет холодная, но теплее, чем положено. Давай так скажем. Будет холоднее, чем в прошлом году. Ага. Вот это не еврозима будет, когда только один день.
А в прошлом была вообще легкота. Ну,
только один день был в климатической норме, 23 января. Было действительно холодно, морозно и вообще классно. Все остальное, ты помнишь, вот было то же самое, что сейчас на улице.
Я вообще не помню, что было вчера. И я ж, мать, погода прошлой зимой. Это просто, я не знаю, и это суперприз достается Валентину Алфимову. Серьезно, я помню только снег летом. Все.
И снег летом был, а зимой, ну, вся зима же у нас центральная часть страны была в дождях, когда был действительно плюс.
Заметьте, я не пью, да, вообще.
Большую часть зимы.
Ладно,
ну в общем, что? В этом году будет прохладней, в этом году снег будет, но, скорее всего, не будет вот таких вот жестоких морозов, как у нас было там в свое время, по 30, по 25 или по 20 градусов.
Все, да? Как мы любим, да? Слушайте, давайте о короне традиционно мы с этого начинаем, потому что это серьезно. Хотела сказать, знаете, все серьезнее и серьезнее, а вот мэр Москвы, господин Собянин, так не считает.
Ну, слушай, ну ты прям такой интонацией, так типа, мэр Москвы считает, что это там все.
Да, именно, ты правильно услышал.
Нет, он сказал, что обнадеживающая ситуация с коронавирусом, что все ужас, конечно, но не ужас-ужас.
Не знаю, у меня доверие не вызвало, имею право. Он считает, что действующие ограничения в рамках борьбы с короной в Москве показали свою эффективность. И это дает надежду на то, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться. Вообще, вот что любопытно, мэр обратил внимание на что? Что власти и врачи пока не знают точно, как при подъеме гриппа и ОРВИ, а сейчас как раз эпидемия вот ОРВИ и гриппа, одна инфекция ляжет на другую. Поэтому москвичи должны проявлять внимательность и осторожность, конец цитаты, добавил Собянин.
Да, а еще смотреть, что говорят, если абстрагироваться от Москвы, перейти на другие регионы, то в каждом регионе будет свой пик, причем в совершенно разное время. Не может Роспотребнадзор, специалисты и, в общем, все причастные сказать, что вот у нас пик в стране будет вот такого-то числа. Ну, там плюс-минус такого-то, да? Вот, нет, потому что в Томске будет в одно время, во Владивостоке будет в другое время, в Москве в третье, в Краснодаре в четвертое.
У нас на связи аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Как ваше здоровье?
Да, слава богу.
Это прекрасно. Слава богу. Я теперь у всех спрашиваю. В конце говорю, не болейте, берегите себя. Владимир Анатольевич, вот мэр в очередной раз говорит, что в столице не придется вводить жесткие меры по коронавирусу. Наряду с этим мы видим, что у нас карантин в Британии, затем в Испании, там вообще протесты. Как вы считаете, кто прав? Власти зарубежные, я уж не буду говорить там европейские, потому что Австралия совсем не туда, или российские?
У нас-то очень страна большая, поэтому на самом деле, вот только что ваш ответ прозвучал, в разных регионах у нас эпидемия развивается по-разному. Москва уже третью неделю стоит примерно на одной цифре, там около 5000, чуть больше, чуть меньше. Другие регионы тоже есть те, которые стоят на одной цифре. Санкт-Петербург, вот, например, в последние дни резко вырос, то есть там как-то никуда пошло. Вот, поэтому, наверное, на самом деле каждый регион по-своему будет эту проблему решать, и это правильно, потому что все мы разные немножко.
Нет, просто-напросто оперштаб дает каждый день новый рекорд. Я даже уже на цифры не смотрю, вижу словосочетание «новый рекорд».
Да, последние цифры, которые были вот накануне, это 18 600, по-моему.
Мы до двадцатки прогнозируют, дойдут. Как вы считаете, Владимир Анатольевич?
Да, может, и 20 будет, да, в день.
А стоит от этого паниковать нам? Вы так просто очень спокойно говорите, ну, может, и 20.
Ну, ты аллерголог-иммунолог, что ты хочешь?
Ну, иммунолог,
Владимир Анатольевич. Ситуация заключается в том, какая у нас коечная, как бы, какой коечный фонд и насколько он заполнен или не заполнен. В некоторых регионах, судя по сигналам, ситуация складывается очень тяжело, и, конечно, там требуется принимать какие-то меры, потому что либо разворачивать новые госпитали, либо, значит, ужесточать ограничительные мероприятия. Но опять ужесточение, оно даст эффект с большой задержкой, то есть 2-3 недели вот эффект появляется от каких-то ужесточений. Вот. А сейчас пациенты непосредственно каждый день поступают, и больницы в некоторых регионах переполнены. Вот, эту проблему надо решать, поэтому, в общем-то, для Москвы эта проблема, скорее всего, решена, то есть такого массового поступления.
И коек хватает, и валом не валят, да. Дай бог здоровья другим регионам.
Владимир Анатольевич, смотрите, нам тут слушатели у нас спрашивают, а почему в этом году поголовно ходят в масках, а ОРВИ болеют так же? Что, маски, получается, не защищают от ОРВИ?
Да статистики еще нет.
Не знаю насчет ОРВИ. Я бы не сказал, что какая-то сильная заболеваемость. В основном ковид. Вот. Ну, вы понимаете, тут проблема-то в чем? Что слабо выраженные так, инопарентные формы ковида, они протекают под маской ОРВИ, а это мы уже как бы задним числом, исследуя антитела, видим, что все-таки человек перенес.
Разбираются позже.
Ковид, да. Но вот по коду 2 диагноз, к сожалению, выставляется очень редко. То есть клинический ковид, подтвержденный по серологии.
А вот у нас Собянин сказал, что не знают, как наложится одно на другое. То есть эпидемия гриппа и ОРВИ, и как на нее ляжет эпидемия ковида. А вы что думаете по этому поводу?
Я точно так же могу вам сказать, собственно говоря, Собянин повторяет слова, которые говорят ему медики, никто спрогнозировать не может вот эту ситуацию, и поэтому, конечно, у нас такие ощущения несколько тревожные, что если грипп начнет, то вот... Ой-ой-ой.
Слушайте, ну, кстати, про грипп. В Москве отстранят от работы водители без прививки от гриппа. Вот такие новости, и работники сферы общественного транспорта до позавчерашнего дня, до 31 октября должны были сдать прививки от гриппа. Тех, кто не сделает, тех отстранят. Но мы сейчас не о транспортном возможном коллапсе, который прогнозируют специалисты, а вот сейчас к вам, как к эпидемиологу, обращаемся. Вот эта прививка от гриппа сейчас на календаре 2 ноября. Она вообще сыграет какую-то роль? И поможет ли это... Ну, человек сидит в кабине, он же не выдыхает в салон.
Прошу прощения.
Так, это мои часы со мной начали сгорать, извините.
Честно говоря, я не точно понял, значит, кого собираются там прививать.
Водителей всех.
Ну, в маршрутке-то он сидит со всеми вместе в одной кабине.
Тоже верно, да.
Поэтому, вот, может быть, к ним и еще вопрос о такси. Таксистов тоже будут прививать от гриппа. Я бы, например, заставил их привить.
Тоже. Я очень надеюсь. Mm-hmm. Вот, кстати, вот. Вы сейчас прозвучал глагол «заставил». Вот вы врач, да?
Да.
Скажите мне, пожалуйста, Владимир Анатольевич, вы считаете, глагол «заставил» в наших предлагаемых обстоятельствах уместен?
Вы знаете, ну, вопрос между личным и общественным, он всегда был такой очень философский и очень сильно политизированный и идеологизированный. То есть, пожалуйста, не надо прививку делать, но тогда не имеешь права работать там, ну, в условиях, когда ты контактируешь с большим количеством людей.
Принято. Спасибо.
Да, Владимир Болебок, аллерголог-иммунолог, был с нами на связи. Смотрите, если взять по мировой статистике, вы же нам, дорогие друзья, очень часто пишете и в наших с вами телефонных разговорах говорите о том, что ну вот, в Швеции типа молодцы, а вы, значит, у нас тут все дураки, всех закрыли, и все равно лучше не стало. Ну, смотрите. Мировая статистика, мировые данные, да? Число выявленных случаев в мире превысило 46 миллионов. Месячный карантин в Великобритании, там очень жестокий карантин.
Великобритании.
Ввели в Британии.
А, ну, а я слышу, в Великобритании, думаю.
Великобритания.
Интересно,
да,
так.
Да, 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 это Англия, Шотландия и вот эти вот всякие там страны, да. Все без исключения приезжающие в Нью-Йорк из других американских штатов обязаны пройти трехдневный карантин. Правительство Португалии приняло решение о введении 4 ноября карантина на большей части территории страны. В Австралии впервые за 5 месяцев не зарегистрировано ни одного случая инфицирования. Слава богу, хорошие новости, хоть где-то. В Испании продолжаются протесты, и как минимум в 14 европейских странах количество госпитализаций достигло рекордных показателей. В Европе жесточайший карантин, даже уже не жесткий, а жестокий. В некоторых странах хуже, чем даже был весной. Там в Чехии сидит поголовно. У нас не вводят. И я смотрю, то есть мы сейчас, получается, отчасти пошли по шведскому пути.
Да, согласен
когда,
с тобой.
Когда они не закрывались и так далее. И я смотрю, сейчас огромное количество народу начинает капризничать. А что это? Нас не закрывают, не борются. Ребята, вы уж определитесь, что вам больше хочется, да?
Но вы же взрослые люди.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи. Страна слушает.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Искует человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мария Баченина и Валентин Алфимов.
Я все хочу тебя назвать, а ты как-то опережаешь у меня. И
называй.
Валентин Алфимов. Да, я немножко притормаживаю, но могу себе позволить. Так, друзья мои, движемся дальше. Я сразу, пока не забыла, хочу WhatsApp с Viber вам напомнить. 8-967-200-9702. Сюда пишем. А что мы еще делаем? Мы заходим на YouTube-трансляцию. Там можно смотреть, слушать и переписываться. Вот сижу сейчас, читаю ваш чат. Впрочем, как всегда, ставим лайки для того, чтобы все хорошие люди могли нас быстрее найти. А то смотрю, смотрят, ну сколько, во много раз больше, чем кто-то поставил лайки. Это что такое? И при этом ни одного дизлайка. Не надо, вычеркивайте из протокола. Теперь к делу. Теперь к делу.
Помните вот эту историю с четырехдневкой, которую в свое время предлагал Дмитрий Медведев?
Да, он недавно повторил.
На он репите. Предлагал ее там, по-моему, еще в 2018 году.
Да,
это было достаточно давно, да? И вот сейчас, там буквально месяц назад, он повторил. Причем, ну, здесь стоит оговориться, да, стоит отметить. Угу. Это не было так, что Медведев сказал, завтра вводим четырехдневку вместо пятидневки.
Не может так сказать, слава богу.
Вот. Тогда Дмитрий Анатольевич говорил о том, что, ну, хорошо бы ответственным ведомствам, Минтруд, Минэкономразвитие, Минфин, там вот это все, да, Министерство социального развития, проработать еще раз этот вопрос. Ну, как бы подумать
слушай,
об этом.
Слушай, пусть они
раз.
Перерабатывают, вот пусть Минфин нам скажет с королевской печатью. Здесь проблема одна, скажет... Пацаны, вы работаете 4 недели, но платим мы вам столько же. На каком угодно вы договоре. ГПХ, ШМКХ, УКВ, там, ФМ, неважно. Вот прям королевская печать. Всем такая же зарплата, как была. Ни на копейку не уменьшится.
Но вообще изначально предложение Медведева именно такое было. Чтоб один день, один день вот этот вот. Убрать вот 8-часовой. Вот.
А праздники увеличить?
Нет. Маш, ну, хорош, ну дай сказать.
Извини,
серьезно.
Пожалуйста.
Вот этот вот 8-часовой день убрать, вот эти 8 часов поделить на 4, получается по 2 часа.
Ага.
И вот по эти 2 часа добавить в один из 4 рабочих дней. Ну, в каждый рабочий день.
А, увеличить рабочий день.
Увеличить рабочий день.
Не, я на это пойти не могу.
С 8 до 10.
Не-не-не.
Но за это, за, из-за этого освобождается один день.
Я понимаю, я почему про праздники заговорила? Я понимаю, за счет праздников как-то урезать. Но работать весь день, а когда мы детей своих будем видеть, как кто там будет расти?
Зато у тебя один целый,
мне
целый день.
Мне это зато вообще
свободный.
Не нужно. Вообще. Забирайте, Дмитрий Анатольевич, свое зато. И если так, то нет.
Ну, хорошо, по твоей логике можно сделать не 8, а 6-часовой рабочий день, но будет не 5-дневка, а 6-дневка. Так лучше будет?
Нет, так тоже не лучше будет. Если хотят менять, вот прям им впилось поменять, пожалуйста, за счет праздников, пожалуйста. Ну, за счет Нового года один день я отдам, хорошо. Но вот так, чтобы меньше с детьми и получать меньше. Ну, ребят, не серьезно.
Почему получать меньше? Откуда оно здесь появилось?
Об этом говорили. Вот вторая волна, когда была этой новости совсем недавно, об этом как раз и заговорили. Но почему мы вообще сейчас об этом упомянули? Потому что россияне после пандемии не хотят четырехдневку. Ну, вообще, тут провел опрос портал Superjob, и авторы исследования выяснили, что в прошлом году поддерживали вот эту инициативу 49%, в этом году 37% уже высказываются против, а показатель тех, кто за, снизился с 49% до 40%.
Да, и вот Маша еще одну цифру очень важную не назвала. В прошлом году поддерживали 49%, в этом году поддерживают 40%.
Только что сказал.
Про 40 ты ничего не сказал. Но неважно. Поддерживали 49.
Хорошо.
Сейчас поддерживают только 40. Против были 31. Сейчас против 37. То есть народу, кто против, больше, те, кто поддерживает, меньше. Да?
Все верно.
Все верно.
Да, друзья мои, но вы знаете, давайте поговорим с экспертом Российского института стратегических исследований на эту тему. Михаил Беляев у нас на связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, скажите, пожалуйста, вот все эти разговоры вокруг четырехдневной недели, это, ну, знаете, есть такое выражение, в пользу бедных поговорили, и так все и осталось, либо они все-таки немытьем докатанием к нам придут эти четыре дня? Потому что...
Вы знаете, тут ответ, как всегда, сложный. Значит, первый, конечно, в стратегическом таком дальнем-дальнем плане, конечно, нас ждет всех сокращенная рабочая неделя, ну, вследствие того, что просто вводятся вот эти вот прогрессивные технологии и в производственной сфере, уже не говоря о гуманитарной сфере. То есть они просто предполагают сокращение рабочего времени и рабочего дня. То есть сократится рабочий день при сокращении, при прежних рабочих днях, то ли сократится просто количество рабочих дней. Это магистральное такое. Но тут вот сейчас мы, я понимаю, мы обсуждаем текущий момент, который больше связан даже не с научно-техническим прогрессом, а вот с этой карантинной обстановкой, когда, ну, просто вот это вот удаленное рабочее место становится уже чуть ли не нормой. И тут тоже слоеный пирог. В общем, для бюджетников, которые уходят на сокращенную рабочую неделю, у них заработок какой был, такой остается. Для тех, кто работают, ну, на такой, скажем так, ну, какой-то форме издельной работы, когда ему оплачивают количество рабочих дней, конечно, для него это будет, в общем-то, минус в его заработках. Но тут есть такие вот оправдания, когда говорят, что да, у вас снижаются расходы на транспорт, у вас расходы на одежду, которые требуются офисные, и так далее, начинаются вот такие вот разговоры.
Как хитро.
Михаил Кимович,
да,
слушайте.
Да. Вот. Но при этом, правда, когда вас отправляют на удаленное рабочее место, то предприятие просто обязано вас обеспечить и всем необходимым оборудованием, и компенсировать вам расходы за электроэнергию, и так далее, вот по этой линии. У нас вот по одной части это как-то очень хорошо получается, а на вторую мы обращаем внимание меньше. Хотя это, в общем, такая общепринятая и всем известная норма.
Михаил Кимович, вот, ну смотрите, да. У меня есть ощущение, что вот это предложение Дмитрия Анатольевича, оно несколько запоздалое, потому что уже очень давно, ну, большинство не работает по пятидневке, по 8 часов. Если раньше, там, 20 лет назад, ну, 8 часов пятидневка, это было, в принципе, нормально, то сейчас большая часть экономики уже трудится, ну, отнюдь не по этому времени, а намного больше.
Да, ну, вы понимаете, естественно, это вот, я говорю, тут больше, вот Дмитрий Анатольевич обращал внимание вот на то, о чем я говорил в самом начале. Это о прогрессе. Mm-hmm. И прогресс весь, если мы вспомним всю историю человечества, то все шел бок о бок с сокращением рабочего дня и рабочего времени. да, вот мы еще, те, кто живы, сейчас есть некоторое поколение, которое застало шестидневную рабочую неделю, да, потом был переход на пятидневку. Естественно, когда будет повышаться вот эта производительность труда и отдача от научно-технических новинок, которые на производстве вводятся, тогда, естественно, уже чтобы не было переизбытка просто вот товаров и вот этого всего, вот кризиса перепроизводства, естественно, уйдут на четырехдневную неделю и дадут три дня отдыхать, уже уходить в рекреационную сферу, заниматься своим здоровьем, воспитанием там, детей и так далее. Там целая, образовывается целая такая сфера, в которую будет эту рабочую силу поглощать, поглощать и поглощать, и, можно сказать, бесконечно поглощать. Так что тут вот волнений никаких не должно быть.
Да, Михаил Кирилл, спасибо большое. Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев был с нами на связи. А знаете, что еще самое интересное вот во всей этой ситуации? Помимо того, что люди не готовы работать меньше, там, и тем более меньше зарабатывать, просто обалдели люди сейчас сидеть на карантине. И поэтому вот этот опрос очень характерен именно для посткарантинного, для постковидного времени, когда тебе говорят, ну, может быть, на один день больше дома, пусть даже зарплата та же, ну, здесь побольше. Здесь... Нет,
слушайте, работать.
Пустите. Да. Пустите меня на работу, иди от дома сидеть.
Вы бы хотели или нет? Вот прям напишите на 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Это WhatsApp и Viber. Пишите, четырехдневка да или четырехдневка нет. Ну, можно еще дописать, при каких, на каких условиях.
Сверкала гроза, но мы не заметили ее угроз. Ночью с пустого листа песню о себе всерьез. И не узнаем, как закончилась война. Вчера ушло, ушла печаль.
Комсомольская правда. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Здравствуйте, друзья. Мы тут вас спрашивали по поводу четырехдневки. Тут пришло... Ну, как всегда, при Сталине планировала сначала на 6-часовой, потом на 5-часовой. Мария, у всех различные условия труда. Бездумно трех ходов не перебивайте Валентина. С уважением, Нефедов. Валь, ты меня извини, пожалуйста, если тебя перебила. Ты прям мне сразу пс, и я сразу по струнке. Все. С уважением, Нефёдов, будем работать.
Иван тебе за меня скажет.
Иван?
Да.
Какой Иван?
Нефёдов.
А, его Иван зовут?
Да. Но... Я люблю работать 2-3 месяца, потом месяц-полтора отдыхаю, водитель-дальнобойщик. Кстати, вот у дальнобойщиков действительно вот этот график вахтовый, вот. Он меня, честно говоря, тоже сюда привлекал. У меня знакомый дальнобойщик. Там 2 недели, например, в рейсе, да, а потом неделю дома, там, да, или там те же 2 недели.
Возможно. Каждому свое, как говорится. Так, мы на серьезную тему переходим. Мы вот даже за кадром начали обсуждать. Она меня поразила до глубины души. Поразило убийство нелепое, жестокое, глупое и так далее, и так далее. А вчера еще поразило высказывание одного из наших коллег о причинах этого убийства. Ну, давайте обо всем по порядку.
Да, да, давайте. Смотрите, какая история. Родительский чат в Вайбере. Там обсуждали задание по русскому языку. Там учитель тест задала. Ну, детям, соответственно, как вы понимаете. Делают, естественно, родители. Ну, как это обычно сейчас и бывает. Вот. Нужно было его выполнить в определенное время. И одна из мам, Анна ее зовут, написала в чате, что ее дочь всем пришлет пароли в личку. Вот. Но часть детей в это время в дороге или на дополнительных занятиях, и вот, в общем, она могла там не уложиться в срок. Собственно, об этом и написал другой участник вот этого самого конфликта, Роман. Анна в ответ предложила пройти тест, ну, в дороге, как бы, ну, что?
Ну, самое, проходите, да? Мол, в дороге, да, а он ей говорит, слушайте, дальше идет, я цитирую, достаточно жесткая фраза, давайте дело делать, а не сопли жевать. И вот с этого началась буча. Затем события развивались стремительно. К чату подключается муж Анны, который уже начинает голосовыми сообщениями бомбить этот чат, в такой стилистике, ты что, не мужик, выходи, ты. И учительница выходит из чата. Вот это вообще я не поняла, номер один, что я не поняла. Дальше выкидывают из чата скандалистов, да, ну, видимо, модератор это сделал. А затем, соответственно, муж Анны приезжает в банк, а Роман, он риэлтор, у него там была встреча назначена, с братом своей жены. И вот брат, предположительно, в руке у него был кастет, он наносит несколько ударов, человек лежит на полу с пробитой головой, на удачу, иначе бы человек скончался бы на месте, оказался реаниматолог в отделении. Но, к сожалению, спустя несколько дней в реанимации Роман погибает.
Ну, в общем, смотрите, если совсем просто, конфликт в родительском чате перерастает в конфликт очный, драк, собственно, двух мужчин, ну, или избиение, да, и один из них скончался.
Да, скончался Роман Горбенюк, а удар по голове нанес Арсен Мелконян. Ну, чтобы все знали своих героев.
Вот.
И, знаете, я все-таки договорю о том, о чем думает, я думаю, большинство. О том, что самое нелепое, что сама Анна, взорвавшаяся в школьном чате, отвечать перед законом, разумеется, никак не будет. И это, дальше я цитирую коллегу, это классический случай токсичного женского поведения, когда мамочка сперва, извините, что цитирую, срется по ерунде, а затем вынуждает заступаться за себя мужа. И вот здесь мне, знаете, захотелось встать и сказать, слышь ты, а что это? Вот именно так захотелось, потому что это чисто русская тоска, когда мужика русская баба задвигает куда-то назад, и получается, что идет разбираться, да так, с любовницами, не с ним, а с его любовницей. А он бездумное, бездушное, тряпочное существо, который сам подумать? Нет, ну это же не про русского мужика. Хотя, конечно, тут русский, наверное, обрусевший. Это что такое-то? Пример токсичного поведения. Но у меня такое ощущение, что вот у этого человека, который так считает, у него такая травма значительная, которую залечивать надо долго и дорого. У меня все. Меня просто возмутило до глубины души.
Окей, давай все это дело обсудим сейчас с нашим экспертом.
Да.
У нас на связи психолог, гештальт-терапевт Константин Саморуков. Константин, здравствуйте.
Доброе утро.
Валентин, Мария, приветствую вас.
Константин, да, ну вот я уже тут, знаете, как навела шорох, как говорится. Валентин так посмотрел на меня, осуждающе. Но к чему я веду? К тому, что давайте, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. А кто в этом, собственно, не то чтобы виноват, а вот справедливо ли винить в этом женщину, которая все это затеяла?
Да, я очень соболезную. Произошла действительно трагедия. Вот, это ужасно. И я считаю, что ответственность за эту трагедию, она лежит на всех, на нас. Вот, я считаю, что в психологически здоровом обществе таких событий происходить не должно. Но если рассматривать данную конкретную ситуацию, хочу сказать, что есть подозрения на какие-то психические, возможно, даже психиатрические отклонения вот у всех участников этого конфликта, да.
Прямо у четверых людей?
У всех. Ну, я считаю, там Анна, да, и вот этот Роман, угу. Вот, и позже присоединившийся к ним вот брат мужа, да, ну, то есть тут можно много там гипотез говорить, да, то есть она, значит, Анна выступила сначала в роли такого агрессора и такого вот деятельного человека, давайте поможем учителю. Потом, значит, Роман попытался что-то прояснить, как бы, и тоже, можно сказать, что напал на нее, да, в роли агрессора выступил, и она тут стала в жертву впадать сразу и как-то вот пытаться просить помощи у своих близких. Вот. Ну, это одна из, да, гипотез, которая вот этот треугольник традиционный Карпмана, который еще у нас часто такой бывает.
Знаем.
Вот, значит, это... Кто, там очень роли вот эти вот, вы знаете, да, роли меняются, и я хочу.
Давайте для слушателей, я для слушателей скажу, что за треугольник Карпмана, который вы упомянули, это когда вот двое ругаются, а третий входит и меняет роли обвиняемого, нападающего, все меняет, и людям не дают даже шанса разобраться, кто прав, кто виноват. Извините, пожалуйста, что перебила.
Да, и смотрите, ну вот мы часто относимся с презрением, да, к людям с физическими отклонениями, да, к инвалидам и так далее. Что уж говорить о людях, которые там больны душевно, там, в той или иной степени, да, может быть, человек может быть находиться там в стрессе или в депрессии, мало ли что у него может быть. Но мы как-то вот, ну, он может быть умственно отсталый, да, но мы к этому относимся не с уважением, да, а начинаем как-то еще дальше его задавливать и как бы указывать ему на свое место. Поэтому я считаю, что в первую очередь нужно с уважением относиться там, к психическим больным и устно отсталым и как-то...
Подождите, а при чем это? Никак не пойму я, что-то не уловлю.
А я сейчас говорю крайнюю меру, да, я не знаю там, насколько там люди там были, какие у них были отклонения, но человеку может быть все что угодно, он может находиться в стрессе. Там сейчас, тем более, там разные обстоятельства могут быть. И лишний раз провоцировать его на какой-то конфликт, вот, и уж тем более давать адрес там своей работы, ну, как-то это все-таки нужно. Знаете, есть такое выражение у нас у психологов, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами следят. Что за вами не следят. Вот. Поэтому нужно осторожно относиться к любым контактам. Вот родительский чат. Это временная мера, да, носит информационный характер. И любые там эмоционально окрашенные реакции необходимо как-то сдерживать себя и точно не переходить, да, на второе, на третье лицо. Говорить от себя, я, мне и так далее, я прошу. Я считаю, не надо поддерживать вот какие-то такие междусобойные разборки, вот, и пытаться там, значит, самореализоваться за счет других. Я считаю, здесь доля ответственности на всех участников. И что Роман пытался как-то вот там, то ли, ну не знаю, это опять же фантазии. Но он, понятно, что отставил. Здесь вроде как хочется на его сторону встать. Вот, потому что его действия выглядят более адекватно. Но я еще раз хочу сказать, что вот в текущей ситуации, когда все рушится, все привычные модели не работают. Очень опасно сейчас.
Нельзя доводить до такой ситуации. Да, Константин, спасибо большое.
Друг другу. Психолог, гештальтерапевт Константин Саморуков.
Меня, честно говоря, больше занимает здесь, знаете что? Что все, ну, сейчас многие комментаторы говорят, вот это чаты, там такого быть не должно. Слушайте, чем вот история в чате, перепалка в чате, в родительском, школьном, неважно вообще в каком, гаражном, отличается от такой же ситуации, которая могла произойти на детской площадке, во дворе, в подъезде или еще где-то?
Согласна с тобой на 150%.
Вы же взрослые люди. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь.
Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Здравствуйте, друзья, еще раз. И здравия желаем, мы говорим военному обозревателю «Комсомольской правды», человеку с большим жизненным опытом. У нас на связи Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаем.
Здрасте.
Доброе утро, ребят.
Виктор Николаевич, у нас вопрос, который, мы надеемся, вы разрешите. Мы сейчас с Валентином горячо полемизируем. Кстати, все наши разговоры за кадром могут, и в которых могут принимать
могут
даже участие.
Могут использоваться против нас.
Это тоже верно, да. Люди на Ютьюбе, которые смотрят нас и слушают там, они могут писать и принимать участие вот в нашей полемике. Тем не менее, Виктор Николаевич, смотрите, сейчас обсуждаем вот эту трагедию по поводу того, что в родительском чате повздорили люди, и затем муж, так сказать, обиженной женщины, отправился на рабочее место к обидчику, и там произошла трагедия. Он отправился с братом этой... Вы знаете, да. Вот, вопрос какой. Сейчас от слушателей пришло сообщение. Мужикам в родительских чатах вообще не место. То есть отцам. Да? Мы хотим услышать вашу точку зрения.
Давайте разбирать. Вот, Машенька, у вас и Валентина есть вопросы. Значит, я категорически не согласен вот с этой капризностью мужикам брать. А если эти родители входят в родительский комитет?
Ну, давайте сделаем так. Не входят, полная семья, варианты есть там мама, папа. А вот есть и мама, и папа. Должен ли папа входить?
Извините, пожалуйста, а если папа-родитель дает какую-то разумные идеи подбрасывать для того, чтобы лучше наладить учебный процесс, для того, чтобы лучше наладить в этих непростых условиях контакты школы с родителями, то что плохого, если отец ученика, да, высказывает какие-то разумные идеи? Я разбирался сегодня полночи с этой ситуацией и должен с великой печалью сказать, что здесь сплелся целый клубок обстоятельств, который привел к этой трагедии. Ну, во-первых, вы знаете, что учительница предложила делать тестирование в то время, когда ученики там еще шли домой или были заняты и так далее. В сущности, точка вот этой трагедии, страшной драмы началась вот с этого. Учительница наблюдала за тем, как спорит вот этот отец и спорит вот эта Анна, да? Ну, казалось бы, ты учитель, ты миротворец. Если видишь, что закипают родители, то надо было бы, наверное, мгновенно принять какое-то компромиссное решение. Этого не произошло. Завязалась свара с переходом, в общем-то, на личности достаточно опасной. Я там посмотрел, может быть, не все сказано еще в чате. Там, в общем-то, женщина достаточно жесткие слова оценила как оскорбление, но я боюсь, что там была и примесь такого, мягко скажем, национального аспекта, поскольку она была замужем за армянином, и фамилия у нее была армянская. Ну, а дальше пойдем, выйдем, поговорим. Да? А вот тут сразу говорится, и сразу вспоминается о чем, дорогие друзья. Мы так привыкли матюками друг друга посылать в чатах, там, в сайтах, в интернете, что мы забываем, вообще не пользуемся никакими правилами приличиями. Нахрен послать, идиотом обозвать, жидом обозвать, это все запросто, это все ненаказуемо. И вот здесь мы, дорогие друзья, сталкиваемся с другой проблемой. Ведь вот такие разборки с поножовщиной, со скуловородством, ведь уже достаточно популярны в России. Оказывается, вы посмотрите, я поговорил сегодня с правоохранительным органом. Ведь очень много драк, ну, может быть, не приведших к смертям, но много. А истоком стали вот эти горячие разговоры в чатах, в интернетах и так далее. Это опять-то говорит, что надо все-таки... Мы закон уже сколько рожаем, так и до сих пор не приняли о том, об оскорблении личности в интернете. Где хоть? В интернет-пространстве. Вот мы и получаем. Хоронить будем сегодня.
Правы. Я считаю, вы правы. Да, соглашусь с вами, Виктор Николаевич, спасибо.
Да, давайте тогда дальше. Ну, и, правда, я что-то не высказался по этому поводу, но мое мнение, мужик имеет право быть в родительском чате, он конечно имеет право участвовать в жизни своего ребенка, неважно, где это, в чате. Тут, собственно, решение семьи, они могут решить,
да,
что типа...
Да, обязан участвовать, правильно, Валентин, обязан участвовать в воспитании ребенка, его связи со школой, да, абсолютно, да.
И если папа сказал, я хочу быть в родительском чате, значит, он должен быть в российском чате. Все, точка. Да, здесь никаких самых. Да. Вот. А что касается оскорблений, ну, кто-то должен был быть умнее. Умных не нашлось. Вот, как мне кажется, вот
хорошо
в этой ситуации.
Предлагаю сменить тему.
Давай.
Четырехдневка. Возвращаемся к теме, Виктор Николаевич, четырехдневной рабочей недели, которую Медведев предлагал, и все это продлевать. Сейчас исследование провели. Россияне против. Ну, понятно, что все устали вообще не работать, хочется как-то. Но еще, конечно, боятся, что денег станет меньше. Что вы думаете на сей счет? Нужна ли нам четырехдневка или не нужна?
Машенька, вы абсолютно правы, и вы уже дали ответ на этот вопрос. Я вчера поговорил со многими трудоголиками, которые с великой печалью сообщили мне, что вот мы прогуливаем, а за это время мы бы для семьи заработать кое-какие денежки. Мне кажется, что новое время, вот это капиталистическое время, я его сравниваю с советским, когда, в общем-то, прогулы, гулянки, пьянки на работе не были большим грехом. Но я поражен тем, как народ российский, а то особенно трезвоумный, который хочет жить достойно, как он дорожит работой. Я не хочу говорить родственников, которые у меня уходят на работу 6:30 утра, приходят 11:30, и это считается нормой. Что-то с нашим народом произошло, Машенька, Валентин, понимаешь, вот этот повальный, тотальный трудоголизм, ну, я не скажу, что он 100%, но тем не менее, Маша, вот как раз я вчера говорил с людьми, они все время говорят, экономическая сторона, конечно, нас волнует прежде всего. Мы не рады этому Дню народного единства, так называемому, да.
Согласна. А слушай, самое главное... он же на этой неделе, правда ведь?
Кто, День народного единства?
Да,
в четверг, в среду уже, 4 числа.
Да, в среду,
все,
конечно.
Послезавтра, конечно. Послезавтра. Да. С чем вас всех, дорогие друзья, поздравляем.
Да.
Вот. Ну, ладно, личным временем многие готовы жертвовать сейчас, тем более, что такая ситуация с работой, все непросто, и готовы людям побольше поработать. А некоторым побольше поработать не дают, потому что коронавирус, потому что ограничения и все такое. И люди начинают обижаться. Смотрите, Виктор Николаевич, берлинская пивная, у которой там страшное название совершенно, я его произносить не буду, вот, внесла членов правительства Германии в черный список из-за ограничений на работу общепита из-за коронавируса. Ну, соответственно, те сказали, что пивнухи работать не должны, а эти обиделись и говорят,
и
окей, мы, может быть, сейчас не поработаем, но вы к нам больше никогда не придете. Так вот, что сделала эта пивная? Она внесла в черный список людей, которые запретили ей работать. В частности, они говорят, мы не будем рады канцлеру Ангеле Меркель, министру финансов Олафу Шольцу, премьер-министру Баварии Маркусу Зодеру и бургомистру Берлина Михаэлю Мюллеру. Бургомистр, я так понимаю, что это мэр города. Ну, он говорит, как хотите, ну, вы просто к нам больше не придете, вот и все. По-мужски поступили, классно.
Каждый начальник и каждое правительство имеет право сходить с ума по-своему. Да? Да. Дорогие друзья, вы посмотрите, в те фирмы, где соблюдаются рекомендации Минздрава, ну, мы, как бы кому-то не хотелось, и маски, и перчатки, дорогие друзья, доработайте вы сколько вам угодно, только соблюдайте правила. И есть начальники, которые устанавливают такие правила, работники их соблюдают, пожалуйста, доработайте по собственной инициативе, даже в выходной день, если соблюдаются эти антикоронавирусные правила. Ну, а там, где не соблюдаются, ну, конечно, начальник вправе и взять и в задницу выгнать с работы человека, который пришел без маски, пришел без перчаток и так далее. Ребята, в такое время живем, когда вот это новое явление, оно порождает новую природу отношений.
Спасибо, Виктор Николаевич, вам спасибо и доброго утра, так сказать, наставление. Меня как-то успокаивает.
Когда слушаешь Бранца?
Да. Для меня голос очень много значит. Вот это, видимо, мой голос.
Ну, просто умный мужик. Ну.
Военный обозреватель «Комсомольской правды». Ну, ладно.
Мы вернемся после новостей.
приподнят ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг он один играет блюз. Он не знает умных слов, он считает вас за козлов. Даже в морге он будет играть на восторге, ему плевать, но зато мой друг лучше всех играет блюз.